Резенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях юрист, эксперт, кандидат юридических наук, обладатель дипломов поствысшего образования по правам человека учебных заведений Франции и США Ольга Щуковская. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости.
И президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
В последнее время российские правозащитники отмечают стабильный рост числа жалоб граждан на нарушение их прав в области душевного здоровья. В советское время карательная психиатрия применялась в основном против инакомыслящих по политическим мотивам. Сегодня ситуация изменилась. Один из основных мотивов для помещения человека в психиатрическую больницу сегодня – желание корыстных людей из его окружения завладеть недвижимостью, захватить собственность. Особое распространение в последнее время получила практика насилия помещения женщин в психические больницы по инициативе их мужей, причем часто эти мужья – люди состоятельные, если не богатые. В самих больницах ситуация такая, что и оттуда приходит множество жалоб не только на условия содержания, но и на скотское обращение, доходящее до пыток. О том, как сегодня обстоит дело, как обстоит ситуация психиатрии с нарушением прав человека в области душевного здоровья, мы будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Роман, ну я хотел бы начать, собственно говоря, с одного из главных таких нарушений. Это необоснованная, недобровольная госпитализация граждан в психиатрические заведения. Роман, вы как правозащитник, скажите, в последнее время увеличилось число жалоб граждан на подобные явления или нет? Как у вас?
Безусловно, да. Такие, мы наблюдаем постепенное увеличение жалоб граждан на недобровольные госпитализации. И, безусловно, всегда присутствует какая-то подоплека, понимаете? То есть, либо заинтересованы поместить гражданина с тем, чтобы отнять принадлежащую ему недвижимость, принудить. Вот, например, недавно обращался мужчина, да, он, значит, семья у него, ссора, допустим, с женой, с которой он длительно уже живет, дочь, сын, который на стороне жены, который, значит, побили ее, сын побил его, значит, ну что, он там, заявление в милицию, все, потом, значит, человека инициирует дочь в помещении папы в психиатрическую больницу. То есть, а перед этим, значит, разговор такой, что подписывает, значит, дарственную на нас, на, так сказать, на детей. Он отказывается говорить, нет, только завещание. Ему говорят, нет, завещание нас не устраивает, значит, он попадает в психиатрическую больницу. Через какое-то время он выходит, естественно, в общем, он считает, что его совершенно необоснованно поместили в психиатрическую больницу, естественно, он ставит вопрос, на каком основании врач-психиатр из психоневрологического диспансера его настаивал на том, и сантранспорт, значит, с какой целью они вызывали, почему его госпитализировали в психиатрическую больницу. Вот это такой простой пример, хотя можно было бы привести, конечно, самые разные примеры, вот, но, так сказать, да.
Хорошо, Ольга, вопрос к вам, а скажите, вот с точки зрения юридической, как эту практику вообще, вот, недобровольной, необоснованного госпитализации граждан вы могли вот охарактеризовать сейчас?
Дело в том, что вот приведенный случай демонстрирует собой настолько типичный сценарий, который настолько легок в воплощении, в реализации тех заложенных в современной психиатрии репрессивных мер, которыми, собственно, саму психиатрию наделило государство. И такое впечатление, что достигнутый предел, или вернее беспредел и правовое бессилие, это порождение, собственно, тех функций и полномочий, которыми в свое время наделило государство вот эту социально-медицинскую сферу. Обращает на себя внимание то, что эти все случаи и подобные им, такие как, скажем так, порождение брачно-семейных конфликтов, экономических отношений собственности, бизнеса и так далее, они становятся возможными именно благодаря тому, что система правосудия, призванная отслеживать, контролировать и пресекать нарушения исполнительной власти в лице администрации психоневрологических диспансеров, а также действия органов милиции, собственно говоря, принимает нормы закона в бланкетном, абсолютном порядке, безотносительно к личности человека, попавшего вот в данную ситуацию. И вот в целом негуманность заложенного в законе об оказании психиатрической помощи гражданам, о полномочиях органов внутренних дел, позволяет вот такого рода сценарии нести вред здоровью, а подчас и жизни граждан. И, собственно говоря, лицо, попавшее в лицо защищаемого, фактическими функциями защиты не обладает. Исходя из, скажем так, вот процессуально-правовой сферы, он и не обвиняемый в совершении какого-то противоправного деяния, именно вот в разрезе принудительной, скажем так, госпитализации, если это не связано с какими-то уголовными правонарушениями. Лицо подчас совершенно стиснуто и рамками своего волеизъявления, поскольку вот такие психиатрические меры в принципе направлены на подавление его воли. Поэтому распорядиться даже имеющимися правами, допустим, до того, как лицо признано, допустим, недееспособным, очень трудно. И упоминаемое количество жалоб все-таки не является показателем, поскольку эти жалобы, безусловно, имеют место ввиду усилий правозащитников, раз, во-вторых, приданию публичности средствами массовой информации таких случаев, а во-вторых, нужно принимать во внимание, что подавляющее 99,9% до бесконечности процентов случаев остаются не приданными огласке.
Ольга, вы скажите мне, по данным Независимой психиатрической ассоциации, за последние 10 лет число недееспособных в России выросло в 3,5 раза, их теперь почти 1 000 000 человек, и почти 90% из них лишились всех прав именно из-за передела собственности, как сообщает Независимая психиатрическая ассоциация. Как вы считаете, вы согласны с этой точкой зрения?
Но если эта статистика, это не точка зрения, это факт, который мы принимаем за данность.
Ну, я имею в виду с этой статистикой, да.
Статистика, ну, скажем так, количественные показатели растут за счет большей мобильности граждан в распоряжении своей собственности, в наращивании материальных объектов собственности, которые потенциально предназначены для распоряжения ими. Кроме того, брачно-семейные отношения, которые зачастую имеют так или иначе материальную основу, как-то дележ имущества, назначение алиментов, распределение долей в собственности различных предприятий, и, в принципе, обладание правами голоса в различных управляющих органах крупных компаний. Безусловно, вот эти материальные предпосылки, к сожалению, огромному, ведут вот к такой статистике, что иначе как карательную вот, характеристику психиатрии не могут, к сожалению, обнаружить. Более того, если вот приведенные факты с расшифровкой мотивов признания лица недееспособным говорят о том, что да, прежде всего, это какие-то материальные разногласия, то карательный характер по умолчанию, это хуже всего, преобладает в действиях администрации психиатрических заведений в сотрудничестве де-факто органов правосудия и внутренних дел.
Спасибо, Ольга. А мы продолжим нашу программу «Время гостей» после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые обстоятельства дела Сергея Магнитского и отсутствие медицинской помощи в российских тюрьмах обсуждаем с председателем Фонда в защиту заключенных Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, эксперт-юрист, кандидат юридических наук Ольга Щуковская. Ольга, скажите, буквально сейчас достаточно большой резонанс в обществе вызвало и международной общественности вызвало дело Павла Штукатурова против России в Европейском суде. Могли бы вы сказать несколько слов об этом деле? Оно как раз касается вот этой тематики необоснованной, недобровольной госпитализации граждан.
Опять-таки, сценарий довольно типичный. Живут мать с сыном, и заочно, вне ведения сына, мать подает заявление о признании сына недееспособным. Суд в отсутствии самого Павла Штукатурова выносит заключение о признании его недееспособным лишь на основании представленных документов, скажем так, и результатов заочной экспертизы данного гражданина. Совершенно традиционная, более того, законная практика. Вот в этом и вопрос. И сам Штукатуров, как и многие в его положении, узнали о том, что они недееспособными лишь месяцы и годы спустя. По результатам экспертизы вот, на предмет его недееспособности человек казался вообще в психиатрическом стационаре. С огромным трудом он смог получить юридическую помощь, чтобы обжаловать свое положение, поскольку сам факт признания дееспособности носит абсолютный характер и лишает человека вообще, собственно говоря, статуса субъекта в праве. Он не может распорядиться никакими правами, не только в отношении сделок, недвижимости, каких-то договорных отношений, но и право на труд. Практически он лишается заключения брачных отношений и так далее. Вот в таком положении оказался этот гражданин, как и многие в Российской Федерации. Последовало обжалование безуспешное, и в итоге в Европейском суде дело было рассмотрено и решено, скажем так, в пользу заявителя. Были признаны нарушенными статья 6 «Право на справедливый суд, доступ к правосудию», поскольку он не являлся участником того процесса судебного разбирательства, где определялось его правовое положение, где он был признан недееспособным, что значит лишенным практически любых прав. Статья 8 и о праве на частную жизнь, охрану и гарантию частной жизни, семьи, охрану интересов личности, и статья 14 «Дискриминация», которая берется в совокупности с другими статьями. Суд пришел к выводу, что по факту признания данного человека душевно больным, что не оспаривалось, суд, в принципе, Европейский суд проверяет законность и правомочность процедур, примененных гражданину, то есть насколько госпитализация была обоснована и правомерен ли диагноз, это как раз суд не выясняет. Но тот факт, что признан душевно больным, еще не означает, что на этом основании этот человек должен подвергнуться дискриминации. А формы, в которых Штукатуров пострадал, формы дискриминации, это невозможность представления своих интересов в суде, личного участия в суде, и вмешательство во внутреннюю жизнь, в частную жизнь данного гражданина, которое повлекло, в принципе, его неспособность реализации любых других нематериальных прав, как-то вступление в брак. Вот суд вынес решение, но ситуация такова по отношению к решениям Европейского суда, что автоматически они еще не меняют судьбы человека. Да, суд может назначить денежную компенсацию, и государство-ответчик, ну, практически всегда выполняет и в сроки, но это та малая доля боли, которую государство, в принципе, на себя принимает, и если бы этим Страсбургский суд ограничивался, это бы делало любое государство просто счастливым, потому что это очень незначительные суммы для бюджета государства. Но коренным образом они положение гражданина не меняют. Правовая система России должна применить свои ресурсы как-то, изменить законодательство, изменить судебную практику, правила, существующие в исполнительной системе, так, чтобы человек реально возымел эффект от восстановления нарушенных прав. Вот. В впоследствии Штукатуров со своим представителем Дмитрий Бартенев, по-моему, его представлял.
Да, Дмитрий Геннадьевич Бартенев.
Вышли в Конституционный суд, и постановлением Конституционного суда практика признания человека недееспособным с нарушениями Европейской конвенции в части доступа к правосудию, отстаиванию своих интересов, возможность представления контраргументов и так далее была признана незаконной. И вот такое бланкетное, абсолютное ограничение недееспособности в отсутствии лица признано незаконным. Какие правовые последствия данного постановления? Это постановление, как и любые другие постановления Конституционного суда, имеет такую юридическую силу, что те случаи, в которых пострадали граждане вот по таким основаниям, могут быть пересмотрены по заявлению этих граждан.
А их много, неизвестно.
Но эта статистика, я думаю, вот близка к формированию.
Вы знаете, да, к сожалению, вот такой статистики у нас нет. Мы знаем, что такие случаи есть, вот, мы документируем их. Статистику мы не можем предоставить, потому что кто будет публиковать, так сказать, количество случаев нарушений, да?
Роман, простите, а вообще как со статистикой обстоит дело? Вообще психиатрическая больница предоставляет какую-то открытую статистику?
Сколько людей с таким диагнозом? Вы знаете, я могу вам привести один интересный пример. В свое время, несколько лет назад, вот опальный нынешний депутат Законодательного собрания Ленинградской области, господин Леонов, он запрашивал, кстати сказать, он был от Гатчины, вот от этого района гатчинского депутата, он по своему району, хоть это и психбольница Петербурга обслуживает, она находится там, психбольница номер один имени Кащенко, одна из крупнейших. Вот, он, собственно говоря, запросил их статистику, у них было кладбище. Кладбище вот с крестами, где люди были похоронены просто под номерами, без фамилий, большинство. Значит, он, соответственно, депутатский запрос направил туда, в психбольницу и в комитет по здравоохранению, и запросил статистику смертности в этой психиатрической больнице. Знаете, какой он ответ получил? Он нам его, кстати, копию этого ответа передал. Это никакая не военная тайна. Значит, а там было написано, что вот эти сведения являются медицинской тайной. Хотя это, конечно, бред, потому что медицинской тайной могут быть только сведения о конкретном диагнозе конкретного гражданина. А вот эта статистика смертности, вы меня извините, это никакая не медицинская тайна. Ну, вот этот пример, он показывает, насколько открытой является статистика в нашей стране в том, что касается, так сказать, психиатрических заведений. Иногда мы получаем, вот, когда на публичных каких-то своих диспутах, форумах наши ведущие психиатры, они обнародуют какие-то части вот этой вот психиатрической статистики.
Скромные, да?
Да, скромные. Вот, так сказать, ими и пользуемся.
Еще один объект, так сказать, о котором говорят правозащитники, на который обращают внимание, это ущерб здоровью пациентов из-за высоких дозировок препаратов и длительного их применения. Роман, насколько это актуально сейчас в России?
О, да, это, к сожалению, актуальная проблема. Знаете, вот недавно, буквально несколько дней назад, Newsweek выпустил очень хорошее расследование, очень хорошую статью как раз по поводу жен олигархов, богатых людей, которых помещают в психиатрические больницы для того, чтобы при разделе имущества они не могли претендовать реально на какую-то значительную часть имущества, собственности, да?
Это насколько стало характером? Насколько
вообще,
вот
вы знаете, для меня это самого стало откровением, вот это журналистское расследование, потому что я знал только о единичных случаях таких. Но вот они нашли свои факты, свою фактуру. То есть это действительно профессиональная такая статья. И вот здесь что там важно, вот по поводу именно как раз препаратов-то. Там как раз приводятся случаи, вот когда жена вот такого богатого человека, олигарха, ей, значит, кстати, врач, руководитель клиники в одном из городов российских, значит, она, ей, так сказать, психиатр назначает препараты, она приезжает, значит, другим психиатрам, другую клинику, они в ужасе, они, значит, наблюдают, что в несколько раз превышена дозировка, назначают ей другие препараты, муж, собственно говоря, через какое-то время ее забирает от этих психиатров, опять идет к своему психиатру, который назначает ей другие препараты, от которых ей становится плохо. Вот, то есть это, на самом деле, достаточно характерная практика. Я могу привести и какие-то другие случаи. Вот недавно мы выставку проводили, к нам пришла женщина, вот, мы ее защищали В 99-м году статьи были много, в общем, удалось помочь. Тоже банальная разборка, в коммуналке жила, пытались соседи ее принудить к тому, чтобы она согласилась на размен. Значит, в психбольнице находилась больше 6 месяцев, принудили, в итоге, значит, и там, конечно, она чувствовала себя от этих побочных эффектов совершенно ужасно. Представляете, поменяла квартиру человек, и что произошло потом? 10 лет жила в другом районе и ни разу не попадала в психиатрическую больницу.
Ольга, скажите, как юридически регламентируется как-то употребление лекарств в больницах, я имею в виду, можно как-то проверять какие-то, получать независимые консультации у экспертов, да, которые могли говорить, что ну, нельзя столько вообще, там, как раньше в советское время, циклодол там, допустим, давали, галоперидол в огромных дозах?
Вы знаете, здесь два момента. Прежде всего, вот опять-таки, умолчание, собственно, оснований применения медицинских препаратов, насколько они законны, уже потом поговорим о дозировке и других злоупотреблений в этой части. Но, в принципе, принудительная госпитализация еще никоим образом не означает право на принудительное лечение данного гражданина. Если мы говорим о законе об оказании психиатрической помощи и перечисленные основания для принудительной госпитализации, как-то причинение вреда себе или другим лицам, невозможность осознания своих действий, интересы следствия, ведение следствия и так далее. То есть мы совершенно объективно можем говорить о них как о таких неких социальных критериях, но никак не терапевтических. А лицо, попадающее в стационар, де-факто автоматически становится пациентом, и к нему начинают применять методы лечения. Хотя решение о том, что необходимо провести это лечение, в принципе, оно как бы находится за пределами правосудия. Вот и в этом проявляется правовое бессилие сложившейся ситуации. Таким образом, сам факт применения лечения далеко не основан на законе. Далее, ситуация развивается по нарастающей. Если человеку были применены какие-то препараты, и затем, допустим, подходит срок его освидетельства на момент выписки или продления срока принудительной госпитализации, человек может находиться в результате применения этих препаратов в таком состоянии, что мнение экспертов, даже независимых, может или разделиться, или быть принятым в сторону признания его нуждающимся, допустим, скажем так, в продолжении пребывания в стационаре и лечения. А затем к вопросу о передозировках и так далее.
Это уже мы отдельно немножко.
Хорошо.
Ольга, спасибо большое. Рассмотрим. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу России? Часть 6. Карачаево-Черкесия. Масло на воде или почему сербской интеллигенции никогда не удавались демократические реформы? Российские регионы. Хакасия. Клубничка на березке. Сексуальная культура в России. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы. А сегодня у нас в студии юрист-эксперт Ольга Щуковская и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу МВД Дагестана Али Магомедова. На его место назначен полковник юстиции Абдурашид Магомедов, сообщается на официальном сайте Кремля. О причинах отставки главы дагестанского МВД пока не сообщается. Число погибших от природных пожаров в России достигло 53, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения и социального развития. По данным Рослесхознадзора, на данный момент в России действует около 600 очагов природных пожаров, возникших в результате небывалой жары. Особенно сложная ситуация в Московской, Нижегородской, Воронежской, Рязанской областях, в Мордовии и Чувашии. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия опровергли заявление командующего ВВС России Александра Зелина о том, что на территории Абхазии были размещены российские зенитно-ракетные системы С-300. По словам главы внешнеполитического ведомства Абхазии Максима Гвинджи, высказывания генерала Зелина были неправильно поняты. Генеральная прокуратура России требует от главы Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера строго соблюдать медицинские нормы в следственных изоляторах и колониях и право осужденных и подследственных на квалифицированную медицинскую помощь. Гособвинение. На втором процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ходатайствуют в Хамоуническом суде об очередном продлении срока их содержания под стражей на 3 месяца. Срок ареста Ходорковского и Лебедева истекает 17 августа. Правительство Москвы предупредило организаторов так называемого «Дня гнева» о том, что не допустит проведения несанкционированной акции 12 августа у памятника Юрию Долгорукому.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный и эксперт-юрист, кандидат юридических наук Ольга Щуковская. Сегодня мы беседуем о ситуации в российской психиатрии, о нарушении прав российских граждан в области душевного здоровья, о том, почему в последнее время число жалоб россиян на нарушение их прав в этой области стало увеличиваться. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, еще одна область, да, в которой, можно сказать, повысилось большое количество жалоб российских граждан. Это жестокое обращение в психиатрических учреждениях, в том числе необоснованно длительное содержание в психиатрических больницах. Да? Роман, можете что-то пояснить? В чем суть? Да?
Ну, суть, в чем суть, собственно говоря, наверное, в тенденциях, во-первых, да, того, что происходит в этих учреждениях. Да? Вот. И опять же, в том, что больше, конечно, это часто используется как наказание. Парочку примеров, наверное, я приведу сейчас.
Ну, а тенденции, скажите, какие?
Да, тенденции как раз именно в плане того, что все больше и больше наша психиатрия становится полицейской. Вот, это совершенно однозначная тенденция. Вот. И здесь, как бы, здесь еще одна вот такая вот вещь есть, да, понимаете, вот соучредитель Международной гражданской комиссии Томас Сасс, почетный профессор психиатрии в отставке Нью-Йоркского университета, он в одной из своих книг постоянно подчеркивал, что, понимаете, чаще всего права человека нарушаются в институциональной психиатрии. Понимаете, когда речь идет о психиатрии, где есть нормальные договорные отношения между пациентом и психиатром, то, как правило, нарушений на порядок меньше, если они вообще есть. В Штатах, понимаете, или в Европе, там есть альтернатива, там есть частные учреждения, и туда легче попасть, понимаете, тем, кто контролирует это все. В России она на 99,9% психиатрии, она государственная. Причем тенденция-то какая? Ведь недавнее вот изменение законодательства относительно финансирования здравоохранения, оно ведь что подразумевает? Она подразумевает, что вся остальная медицина, да, так сказать, она финансируется просто заказ, да, госзаказ, тогда как психиатрия, так же, как и тюрьмы, она финансируется полностью из бюджета и контролирует ее исключительно государство. В законе о психпомощи написано, кто, каким образом контролируется. Прокуратура осуществляет надзор, и органы здравоохранения осуществляют контроль. Все. Раньше еще муниципальная вот эта вот власть могла. Потом эту часть статьи в законе о психпомощи убрали. Вот этот вот. А пример, например, я могу вам привести сейчас. Ну, правда, это психоневрологический интернат, но практически то же самое. Алексей К. недавно обратился к нам. Парень. Значит, лишили его в прошлом году дееспособности. Вот. Заочно. Ему об этом не сообщили, как он говорит. Значит, тем не менее, значит, вот администрация утверждает, что якобы они уведомили его, а он не захотел идти на суд. Ну, он говорит, что этого не было. Я склонен ему верить, потому что парень, в общем, разумный и понимает, чем это для него грозило бы. Сейчас, когда он нам пожаловался, и мы помогли ему составить жалобу, и от себя написали жалобу, его поместили на так называемое закрытое отделение в психоневрологическом интернате, откуда он выйти не может, понимаете? Вот, и, пожалуйста, держат его там. Жестокое обращение, потому что человек по сути, лишён свободы, хотя он даже не в психбольнице находится, он находится в учреждении социального обслуживания. Это не тюрьма, не психбольница. Тем не менее, там существуют вот какие-то ведомственные инструкции, в соответствии с которыми есть вот эти вот закрытые отделения. Что это? Это нарушение прав человека.
Наш слушатель Роза нам пишет, есть хороший способ демократизировать нашу психиатрическую систему, надо дать им другое название. Была у нас милиция, все ее ненавидели, а теперь будет полиция. Также и психиатрическую систему. Была лечебница «Белые столбы», назовем ее «Красная Роза», и все будет в порядке. А на самом деле, как же она может быть другой, если все психиатры, которые мучили Сахарова и других правозащитников, все на месте, все работают, да еще и учат студентов. Конец цитаты. Виктор из города Пермь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышал когда-то, что вот у нас женщина знакомая, ее, в общем, стерилизовали принудительно. И это случай далеко не первый, это вот с советских времен. Это вот, вот эта вот область, вот именно, она преступная, которая практически не касались правозащитники, и вообще, в общем-то, это в тени находится совершенно. И есть еще человек, он вот... то ли повесился, я слышал, то ли спился и умер, который просто откосил от армии когда-то в детстве, ну, в молодости. Он где-то 20 лет мучился, диагноз ему никак не сняли, и он спился, скололся там что-то и, в общем, умер. Жена его бросила, ты вообще там, не весь, что вообще происходит в этой области. Это просто это закрытая такая система, которая сохранилась с советских времен. Это вот вы правильно затронули эту тему. Это женщину, я слышал женщину, и даже не одну ее стерилизовали, просто принудили. Просто из-за того, что она там что-то просила, какой-то там каких-то пособий, там чего-то.
Ну, понятно, Виктор, да, сейчас, да, мы сейчас вам объясним. Это одна из тоже областей, на которые внимательно и о которой бьют тревогу сейчас правозащитники, это принуждение проживающих в психоневрологических интернатах женщин к абортам и вот стерилизация. Но по поводу стерилизации, Роман, поясните.
Да, стерилизация, это, конечно, большая проблема. И вот в Москве, в Подмосковье, там были как раз истории, и по этому поводу правозащитники пресс-конференции проводили, обращались с жалобами. То есть эти случаи, они задокументированы. Мы в Петербурге сталкивались с тем, что женщины обращались к нам, когда их принуждали к тому, чтобы они делали аборты. К счастью, нам удалось нескольким помочь. Это когда вот молодые люди, тоже жители этих психоневрологических интернатов, они приходили к нам, мы их направляли в прокуратуру, писали жалобы, в прессу обращались. И в итоге вот несколько человек, да, они таким образом сумели получить все-таки жилье, выйти из психоневрологических интернатов и имеют детей. Такие счастливые примеры есть. Хотя, так сказать, вот то, что это имеет место быть, это понятно, потому что вот мне, например, некоторые рассказывали из ребят, которые живут в интернатах, например, в каких условиях им, извиняюсь, что поднимаю эту тему, приходилось зачинать детей, да, ну, например, под кроватью. Прячется, да, вот, от того, чтобы не увидел никто, понимаете? Но о чем мы можем говорить, понимаете? Эти учреждения, они полностью закрыты, они полностью недоступны. Если вы хотите туда попасть как правозащитник или просто как общественник, вы должны получить предварительное согласие от руководителя этого учреждения или от соответствующего профильного комитета. Профильный комитет, как правило, всегда направляет опять к руководству этого учреждения, понимаете? И, ну, о чем мы можем говорить? То есть там все, там происходит все то, что сочтет нужным администрация, чтобы это происходило. Попадется хороший директор этого учреждения, ну, более-менее будут соблюдаться права человека. Попадется плохой, будет варварство. Вот и все.
Ольга, у меня вопрос к вам, как к юристу. Скажите, а есть ли юридические основания законные, да, для принуждения женщин к абортам? Это в случае недееспособности имеют право ведь доктора такое делать? И стерилизация тоже?
Вы знаете, ставшие известными случаи, ну, скажем так, принудительного вот прерывания беременности или стерилизации, это, ну, так или иначе, это единицы. Большинство таких случаев как раз происходит по так называемому добровольному согласию пациентов. В этом главная проблема. Ситуация какова? Допустим, проживающие в интернатах, они юридически не пациенты, они не больные, они не помещенные туда принудительно. Это граждане, подписавшие согласие на проживание в данном интернате. Почему так случилось? Это может быть какая-то предыстория, что ребенок воспитывался в детдоме, в свое время комнаты ему не выделили, ему некуда идти. И он от безысходности, от существующих реалий вынужден проживать и иметь хотя бы эту крышу над головой. Или родственники поместили ввиду каких-то конфликтов, и человек, скажем так, вот тоже обречен. То есть согласие имеется. Тем не менее, законность этого согласия, то есть правосудность вот данного решения, никакому контролю подвергнута не было. Ни один суд не рассматривал, не заслушивал стороны. Далее. Женщина попала в ситуацию. Администрация обнаружила, что да, она беременна. И что происходит? Ее просто-напросто вынуждают подписать согласие. Либо угрозы репрессивных мер в качестве наказания, помещением в закрытое отделение таких интернатов, а следующий шаг – это перевод из интерната уже в стационар принудительный, и там, как сказала одна из журналисток, у приговоренного на пожизненное заключение больше шансов выйти оттуда в результате помилования, чем у человека вот в данной ситуации выписаться из стационара. Либо вот такими субъективными факторами убеждают женщины о том, что столько лечения проведено, столько препаратов было влито в гражданку, то есть фактически вот ее способность родить полноценного нормального ребенка снижена до нуля, и женщина подписывает заявление либо на стерилизацию, либо на аборт.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Слушаешь, ну вот волосы просто дым встают. Конечно, психиатрия у нас это не отрасль медицины, это филиал КГБ. Оно как было, так и осталось. И вот мы вроде бы у нас, ну, началась какая-то демократия. Но почему она исчезла? Потому что внутри весь этот колос, он полностью прогнил. Копните милицию, это страшные вещи. Копните психиатрию, это просто вот волосы дымом встают. Вот у нас есть такой ученый, Перельман. Он отказался от миллиона долларов. Ну, сумасшедший, что возьмешь-то?
Понятно. Да, как раз вопрос к Роману. Роман, а все-таки что бы можно было бы сделать? Вот как, смотрите, сейчас милицию, да, пытаются реформировать, но вот даже если опять-таки не проводить такие параллели, все-таки действительно эта система, как бы можно было бы что-то изменить?
Первонаперво нужно сделать несколько вещей. Она должна стать более открытой, что означает, что все-таки правозащитники, они должны иметь право на посещение этих психиатрических учреждений, не согласовывать это с руководством этих учреждений, это первое. И в принципе, я убежден, что должны бы существовать, даже если она будет психиатрия у нас государственной, должны существовать специальные попечительские советы из каких-то уважаемых граждан, не обязательно психиатров, как раз это могут быть обычные граждане, это могут быть юристы, бизнесмены, домохозяйки, кто угодно, но те, кто действительно бы наблюдал за тем, что там происходит. Кроме того, совершенно необходимо, по моему глубокому убеждению, создание государственной службы защиты прав пациентов, психиатрических учреждений, независимо от органов здравоохранения. Эта статья по-прежнему является неработающей статьей закона нынешнего Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. С 92 года существует эта статья, до сих пор она не реализована. И что ужасно, не видно желания чего бы то ни было, чтобы эта служба была создана. Она должна быть создана, понимаете? Я вот вспоминаю 2009 год, Конституционный суд, да, вот по делам Штукатурова, Яшиной и Гудковой, и задает вопрос один из судей Конституционного суда, так сказать, к тем, кто представляет президента, так сказать, Думу и так далее, и спрашивает вопрос, ну вот эта статья, она не работает, так, господа, что, может быть, что-то надо сделать, может, надо создать эту службу, или наоборот, тогда надо эту статью убирать. Вот, и один, и представитель президента на, в суде, он говорит, я считаю, что эта служба не нужна.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Не с самого начала, но вот у меня в доме жила врач, которая работала в психиатрическом диспансере, она уговорила своего пациента на ее однокомнатную, она его в трехкомнатную. Но я, конечно, не уверена, живет ли он в этой однокомнатной, я не знаю, просто в курсе. Значит, дети своих родителей, мужья, вот, по-моему, Юлия Латынина рассказала про женщину, мать троих детей, которой муж очень богатый, по-моему, по фамилии Савельев. Что говорят, вот скажите, пожалуйста, ведь Советский Союз выгоняли из международных организаций психиатров, восстановили, и потом вот институт Сербского, это же змеиное гнездо. Змеиное, по-моему, вот ленинградская психиатрия, она более такая была. Вот расскажите об этом. Почему молчат международные организации, крупнейшие психиатры? Спасибо.
Пожалуйста, Роман.
Да, конечно. С удовольствием пару слов скажу об этом. Безусловно, у нас есть большие претензии к Институту Центра судебно-социальной психиатрии имени Сербского по поводу всего того, что они, так сказать, по поводу их экспертиз и по поводу того, что, по сути, монополизирована вот эта вот судебная психиатрия и, по сути, что не существует никакой независимой судебной психиатрии в России. И это, конечно, огромная проблема, и это огромные претензии к этому учреждению, не говоря уже, так сказать, о каких-то других вещах, о преследовании диссидентов. документов о преследовании и не только инакомыслящих, но и инаковерующих. Это тоже другая тема. Но в том, что вы говорите о том, что ленинградская психиатрия лучше, нет, к сожалению, не могу вам этого сказать, потому что вот я приведу вам конкретный пример. Ирина Б. обратилась к нам. Представляете себе, вот, значит, рента, значит, заключает договор ренты, ее мать там с женщиной пожилой действительно ухаживает, все помогает, женщина умирает. Вот, завещание написано, значит, появляется мошенница, реально мошенница, вообще не сестра, то есть называет себя сестрой, значит, подает иск в суд, дальше освидетельствует уже посмертно эту женщину, значит, признают ее душевно больной и, соответственно, на этом основании отменяют завещание. Но самое интересное, что подменяют документы и освидетельствуют заочно по документам женщину с такой же именем, фамилией и отчеством, но другого года рождения. Значит, заявляет в суде женщина, вот эта Ирина Б., что вот это так и так, тем не менее судья выносит решение против нее, мошенница это получает, значит, эту квартиру, женщина это пишет жалобы в квалификационную коллегию, что происходит дальше? Значит, ей звонит сын вот этого судьи, как она говорит, и угрожает ей, если ты не перестанешь писать на судью жалобы, значит, мы тебя, в общем, она, так сказать, возмущена этим, вот, и вдруг появляется через некоторое время на нее жалоба в прокуратуру о том, что она якобы угрожала этой судье плеснуть кислотой ей в лицо. Ну, совершенно нормальный человек, все. Возбуждает уголовное дело, значит. Этого человека, совершенно нормального, вообще у нее никакой истории нет криминальной. Ее, извиняюсь за вот такое выражение, закатывают в ИВЛ, в изолятор временного содержания. Находится она в ИВЛ, выходит, значит, отказывается подписывать признательные показания. Понятно, что ничем не виноват человек. Значит, ее на амбулаторную психиатрическую экспертизу к тем самым психиатрам, которые проводили экспертизу вот той вот заочную, вот той вот умершей женщине. Вот. А те психиатры пишут, необходима стационарная экспертиза. И сейчас, в общем, дело на волоске, как бы. Вот это показатель того, какова петербургская психиатрия, поэтому я не могу сказать, что она лучше. А советская психиатрия, она везде советская.
Ольга из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, Ольга, мы вас слушаем.
У меня вот вопрос к гостям по поводу квалификации наших психиатров. Вот я могу привести только несколько фактов. У меня есть знакомые, которые, так скажем, косят от армии, и встал на учет в психдиспансер. Знакомый совершенно нормальный, вменяемый молодой человек, но он вот выбрал такой путь откоса от армии. И никакой психиатр как бы его в обмане не может улечить. Это один момент. Второй момент, вот этот же молодой человек рассказывает, что его врач-психиатр выяснял у него, интересует ли его лица мужского пола. Это до сих пор значит, что в нашей психиатрии считается гомосексуализм заболеванием. Вот такие факты могу привести. Спасибо большое.
Спасибо, Ольга. Комментарий.
Да, с удовольствием прокомментирую. Я приведу вам пример. Вот в Петербурге практиковал такой врач-психиатр господин Исаев. Вот. Против него его уличили в том, что он взятки брал вместе со своими подельниками, со своих пациентов. Вот, ставил им диагноз гомосексуализма, и таким образом они уходили от службы в армии. Вот, значит, уличили его, он, значит, так сказать, признал себя душевно больным, и его, представьте, значит, не на стационар, на амбулаторное лечение направили. Но это очень правильно подмеченная, верная вот такая деталь, что гомосексуализм, он вообще-то говоря, в международной классификации болезней 10-го пересмотра разделе психические расстройства диагнозом не считается. Вот, тем не менее, вот в нашей военной, скажем так, психиатрии, или вот той психиатрии, которая рассматривает гражданское, вот рассматривает призывников, тем не менее, они рассматривают его, по сути, как заболевание. И вообще-то говоря, это, конечно, прямая дискриминация. С моей точки зрения. И я не знаю, почему та же самая Американская психиатрическая ассоциация не обращает никакого внимания на вот эту вот продолжающуюся практику, которая имеет место быть в Российской Федерации.
Роман, я знаю, что еще одна тема, да, которая сейчас возникла и достаточно интенсивно развивается в области нарушения прав душевного здоровья в России, это, в частности, то, что в армии, в случае, если, допустим, призывник начинает что-то такое выступать и говорить, это солдатские матери обращают внимание, говорить о том, вот я сейчас расскажу, что здесь происходит, как меня прессуют деды и так далее, его начинают угрожать. Мы тебя сейчас дадим тебе диагноз психиатрический, и ты пойдешь, так сказать, будешь сидеть психиатрически. Так
Вы знаете, да, так. Так, и такие случаи, вот о таких случаях мы узнаем от различных правозащитных организаций, вот, и, в принципе, к нам приходят люди и рассказывают о таких ситуациях. Абсолютно точно, да. Но вообще военная психиатрия – это закрытое такое учреждение, там карательное, безусловно.
Еще более закрытое.
Да, еще более закрытое. И у нас был, вот, к нам обращался в 90-е годы человек, он еще в 80-е, он был офицером, вот его как раз морским, его как раз именно за критику, так сказать, своего руководства помещали в психиатрическую больницу. Ну, конечно, человек, он сумел защитить свои права в конечном итоге. Сначала получил диагноз, потом его отменил. Он написал очень интересную книгу, назвал ее «Медицинский кастет». Очень хорошо описал эту систему, она не изменилась. Интересен тот еще один момент. Он написал, вот в 90-х годах, да, вводится институт психологов в российской армии. Кто эти психологи? Это очень интересный вопрос. Кто эти психологи? Кто стал этими психологами, первыми психологами в армии в основном? Он там описывает, кто это. Те самые, кто занимались вот эти вот, вот именно, вот как это называлось у них, по политической части вот эти.
Политруки,
вот.
Да.
Да, они стали психологами. Ну и какая, ну что мы хотим вообще после этого?
Сергей из Тамбовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, это, у нас вот в официальных властях, ну, власть, она ведется неадекватно. Вот вы представляете, сегодня на властях объявили, что горят леса под Брянском. И говорят, никакой радиации нет. Ну, это я обманывают. Вот прям кандидат в психушку. Вот. Ну, я удивляюсь просто. В восторге. Тут у нас полстраны, как говорится, уже это... Ужас, короче.
Спасибо, Сергей. Клавдия Петровна из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Относительно предыдущего выступления, он совершенно верно подметил, что... Если бы была проверка наших членов правительства и прочее, то, безусловно, список бы был бы очень длинный. Но это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, я вам могу просто сказать, что вот Сережа Русаков, есть такой психиатр, он просто брал в свое время, он работал на военном призыве, он просто брал и говорил, не стесняясь, сколько стоит, чтобы ваш сын откосил. Это второе. А третье, ну, я заметила, любое радио, BBC, ваше, как только это слово заветное, гомосексуализм, так сразу на защиту встают все и дикторы, и все, святое, гомосексуализм. Ну, гореть вам, господа, гореть. Спасибо.
Нет, Клавдия Петровна, мы с вами не соглашаемся здесь, пожалуйста.
Такой, знаете, я, во-первых, ничего подобного не говорил. Я хочу сказать следующее. Гомосексуалисты такие же люди, как и мы с вами, вот, у них точно такие же права. Вот. И нельзя называть гомосексуализм болезнью. Это уже, это, так сказать, во всем мире как бы, ну, признано, простите. Вот. Как исключили этот диагноз из списка психических расстройств, исключили, да, вот, так сказать, ну, и все. Вот. Так сказать, это просто особенности характера. Вот. Если вы с этим не согласны, значит, пишите письмо вашему депутату с тем, чтобы вот была уголовная ответственность за гомосексуализм. Надеюсь, что не будет. Вот. Ну, вот все.
Ольга, у меня к вам вопрос. А вы как юристы, что бы вы, какие бы вы предложили, действительно, вот Роман сказал как правозащитник, а вы как юрист, какие бы вы предложили главные, ну, темы по демократизации, скажем так, российской психиатрии?
Спасибо за вопрос. Вы понимаете, вот был приведен пример о неработающей норме закона. Есть и другие примеры. Ну, сколько лиц было привлечено к ответственности за незаконное помещение лица в психиатрический стационар? Сколько за применение пыток и другого жестокого обращения? Эти нормы есть в уголовном законодательстве. То есть материальная норма существует, но каково ее применение, работает ли она действительно? То есть закон воплощают люди, и есть тенденции в правосудии, зачастую неправосудном. Есть определенная практика, тенденции в исполнительной системе, органы МВД и так далее. Есть психиатрия, которая не терапевтическими методами действует, осуществляет предназначенные ей функции оказания психиатрической помощи населению, а действует совершенно иными способами. Вот, то есть как не только демократизировать, но и гуманизировать закон и порядок его применения, практику его применения, это очень трудно сказать. И если мы возьмем ну, в принципе, что за эффект, какой эффект решения Европейского суда имеет для жизни российских граждан, как пострадавших и выступившими заявителями в Страсбургском суде, так и потенциальных, скажем так, вот граждан всех нас с вами. Да, действительно, как я уже говорила, это не автоматический перенос, и судьба человека не может быть изменена только на основании решения этого суда. Но в целом хотелось бы верить, что в том числе и этот орган будет вот постепенно через такие дела, как Штукатуров и постановление Конституционного суда, ну, все-таки обращать в правовое поле, вести к правосудным решениям. И даже если рассмотреть, в принципе, вот характер наших дел и стиль ведения процесса, это же, ну, совершенно безличные формы. То есть человек там, в принципе, не присутствует. Это настолько бланкетный характер применения норм, то есть без относительно характера личности, обстоятельств дела. Это абсолютный автоматизм, который, ну, где он же уже выработан, он составляет, в принципе, вот мораль и нравственность человека, облеченного в мантию. Вот в этом проблема. И пусть решение Европейского суда не так автоматически избавляют от проблем граждан, но посмотрите все-таки их решения, и наши суды, и исполнительные органы, ну, должны каким-то образом им внимать. То есть детальное рассмотрение дела там, да, там присутствует человек, там присутствует личность, там имеет место реальная оценка доказательств.
Георгий из Московской области, очень коротко, пожалуйста.
Спасибо. Будьте добры, вот Серп Еротич написал о либеральной психологии и доказывает, что где раньше были скрепы, это, ну, вербальные, ну, всякие заповеди, сейчас это называется комплекс. И после выхода в ЖЗЛ Фуко, который практически объявил войну разуму, эпоха разума, это вроде тоталитарное. И вот на Осмоловской кафедре ведь только один Алексей Леонтьев говорит: исцеление смыслом, то есть homo sapiens.
Спасибо, значит, Георгий, здоровье. Мы, к сожалению, уже не успеем вам даже ответить и разобраться в вашем вопросе, потому что наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный и эксперт-юрист, кандидат юридических наук Ольга Щуковская. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода «Во имя свободы» итоговый выпуск. Главные темы. Пожары в Брянской области могут поднять чернобыльскую пыль. Какова действительно опасность радиоактивного заражения? Эксперты обсуждают политическую составляющую борьбы со стихийным бедствием. Сборная России по футболу проводит первый матч с новым тренером. Какие изменения вносят стратегию и тактику команды «Дик-адвокат»? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Год без правозащитницы Заремы Садулаевой.
Комментарии экспертов.
Биолог Алексей Яблоков о засекреченной статистике жары.
В блогах Свободы.
Две истории в одном пожаре. Юрий Васильев приводит доказательства особого пути России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».